Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Беларускія палітыкі мяркуюць, што смерць Бен Ладэна прынясе палёгку свету. Freedom House змясціла Беларусь на апошнія прыступкі рэйтынгу свабоды слова ў свеце. Нямецкі дэпутат узяў шэфства на палітвязнем Аляксандрам Атрошчанкавым. Пра гэта ды іншая цягам бліжэйшай паўгадзіны. Навіна пра ліквідацыю ў Пакістане асабы Бен Ладэна, тэрарыста нумар адзін, выклікала ў свеце бурную рэакцыю. Заходнія палітыкі назвалі смерць Бен Ладэна трыумфам Вашынгтону, некаторыя схільныя разглядаць яе як пачатак канца тэрарызму. У той жа час у ісламскім свеце гучаць абвінавачанні на адрас ЗША ў тым, што яны працягваюць проливать кров мусульманов. До прикладу, пакистанский рух Талибан заявил, что после забойства Бен Ладена мишенями исламистов станут представники уладов Пакистану и США. Президент США звернулся до всесветной супольности с поведомлением про гибель лидера Аль-Каиды, а так само поделился некоторыми подробязностями того, как рыхтавалася и проводилась операция по захопу Бен Ладена. Рассказывает Юрий Дракохруст.
Президент США Барак Обама обвестил, что засновальник и лидер международной террористической организации Аль-Каида Усама Бен Ладен был забит силами США на территории Пакистана.
Смерть Бен Ладена стала самым значным достижением на сегодняшний день в намаганнях нашей страны, как перемогти Аль-Каиду. Однако его смерть не означает конец наших намаганий. Нема сумнева, что Аль-Каида будет протягивать атаки супроть нас. Мы повинны и мы будем проявлять пильность дома и за межой.
Бен Ладен был обвинувачен в дотычности до великой колькости террористичных нападов. У тым ліку до террористичной атаки на Вашингтон и Нью-Йорк 11 вересня 2001 года, у вынику якой загинуло каля 3000 человек. После объявы об смерти Бен Ладена тысячи людей собрались в Нью-Йорку на месте сусветного гандлевого центра и на Таймс-сквер. В Вашингтоне люди собрались ля Белого дому, яны размахывали стягами, выказываючи великую радость. Президент Обама сказал, что он был поинформованы в жнивне минулого года про магчимое знаходжение лидера Аль-Каиды. Першапачатковой мэтой было захопить Бен Ладена живым. Але у выніку учорашняй перастрэлкі ў горадзе Аббатат, у 50 кіламетрах на поўнач ад Ісламабада, сусветны тэрарыст нумар адзін быў забіты. Падчас аперацыі разбіўся амерыканскі гелікоптэр, аднак, паводле прэзідэнта Абамы, ніхто з амерыканскіх службоўцаў не пацярпеў. І, як паведамляецца, лідар Аль-Каіды пахаваны ў моры. Яго цела было пахаванае паводле ісламскай традыцыі. Міжнародная супольнасць вітала ліквідацыю Бен Ладена. Премьер-министр Великобритании Джеймс Кэмерон заявил:
«Перш за все мы повинны думать про ахвяры этого отрудного экстремизму, за яких этот человек несе отказность. Вядома, никто не может вернуть семьям их свояков, якія загинули от террору, але яны ведают, что человека, які бу отказны за те жудасные атаки, больше нема».
Президент Франции Николя Саркози отзначил упартость Злучаных Штатов пошуку Бен Ладена и назвал его смерть головной подеей в сусветной борьбе с международным терроризмом. Президент Турции Абдулла Гюль сказал, что смерть Бен Ладена повинна послужить попереджением для інших террористов и лидеров террористичных организаций. Москва витала смерть лидера Аль-Каиды как великий поспех, додавши, что она готова активизовать свое сотрудничество с Вашингтоном в борьбе с террором. Былый президент США Джордж Буш назвал смерть Бен Ладена перемогой Америки. И он подкреслил, что борьба с терроризмом протягивается, але сегодня Америка послала ясное поведомление. Незалежно от того, кольки часу спотребится, справедливость будет усталяванная.
Рассказывал Юрий Дракохруст. А отказы белорусских политиков и политологов на питание свободы Тистане после забойства керовника Аль-Каиды спокойней на свете записал наш менский корреспондент Владимир Глот.
Старшиня Верховного Совета Беларуси 12-го скликания Мячеслав Гриб меркуя.
Тут тяжко сказать однозначно. Может, крыху спокойней станет, потому что он был головный в этой агидной справе. Але на великий жалик, мне сдается, он не один. Может, помстить за его почнуть, его соплечники. Это я так само не выключаю. Я бы хотел, как было тише. Я думаю, что все нормальные люди хотели бы, как было тише. Але ж террористы есть террористы. Это ж никому не секрет, что не один же был. Это целая организация. Керовника забили, застались его поплечники. Как они будут себя поводить, тяжко сказать.
Мячеслав Гриб отдает належное Злученным Штатам Америки, которые хоть и через 10 годов, але досягнули своей меты.
Когда поставили мету, они ее досягают. Это похвально, треба сказать, что они никому ничего так не спускают и ничего не забывают. Нормальная з'ява. Але ці вирішить у боротьбі з тероризмом забойство керівника одної з організацій? Я сумніваюся.
Анатолій Лябецька, старшиня об'єднаної громадянської партії, звертає увагу на те, що Усама бін Ляден – незвичайний терорист.
Це знакова фігура, це символ тероризму. І тому натурально, що це стяг усіх терористів у світі. І то, що його сорвали, зняли, натурально, що це повпливає. Правда, треба чекати ніяких короткочасових успішок, як реакції на смерть, як ніякої помсти. Але у будь-якому випадку зараз тероризм на ніякий час залишився без свого стяга, без свого символа. І психологічно, і політично це мощная перемога, и натурально, что это будет ослаблением для терроризма.
Сергей Костян, старшиня Белорусско-Славянского комитета, былый депутат Палаты представников, разважая.
Справа не у Бен Ладене, а у тим, якая створилась після розвалу Советского Союза і соціалістичної системи, яким створилася і зробилася міжсупольництво. Міжсупольне громадство. Причим тут Бен Ладен, коли Захад організував війну супроти Лівії? Причим тут Ладен? Коли ось гетеє так називаємо народні або антинародні революції, які проходять у Ємені, у Єгипті, в Тунісі. Гете ж не зв'язане ніяк з Бен Ладеном. Тому я лічу, що коли гетеє саправду забили Бен Ладена, то тішей від гетого не буде. Бо треба переглядати у цілому, усе становище у міжнародному супольництві. Тільки після цього може сподіватися, що буде ніякий супокой.
Старшиня Верховного Совету Білорусі 12-го скликання Станіслав Шушкевич тішиться ліквідацією терориста номер один.
Дякую Богу, що американці продемонстрували те, що вони, те, що я вмію. Бо до цього часу там не вельми це все було ловко. Але там обозлення, це ж система. І одна особа, я думаю, що вона вельми мало що вирішить. Але я тішуся, тому що те, що він учинив, це жудасно.
Політолог Андрей Федоров меркує.
Щиро кажучи, я не впевнений, що ситуація у світі істотно зміниться. Я боюся, що ця особа поспіла підрихтувати. Выховать отповедные кадры. У некой ступени на первый час может и сутишиться, але, на жаль, головное это то, что есть такие люди, для яких эта идея, якая пановала у Бен Ладена, так само будет пановать, и они будут протягивать явную справу.
Політолог Андрей Федоров. Як зміниться активність міжнародного тероризму після забойства Усами Бен Ладена? Таке питання ми задали навідникам нашого сайту. Відкази розміркувалися наступним чином. Активність міжнародного тероризму зменшиться, меркує каля 20% навідників. Тое, що вона повелічиться, лічить каля 24%. І тое, що вона ніяк не зміниться, лічить 56%. Ви так само можете виказатися на нашому сайті.
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошаємо.
Такое ж питання, як і навідникам сайту, ми задали жихарам Могильову. Таким чином, як ви лічите, після знищення Усами Бен Ладена ці зменшиться у світі тероризму? Відкази жихари Могильову.
Лишь бы не более того существующего на сегодняшний день. Не все решают личности. Существующая обстановка обычно выращивает любого человека. Наступает какой-то новый цивилизационный перелом. Что-то такое должно происходить обычно. Так и бывает.
Конечно, нет. Это же Бен Ладен из нас, знаете, откуда он появился. Кто его создавал? В холодные времена он появился. Он был человек, который нес ненависть, что ли. Найдется другой.
Как было, так и будет. Мир так устроен. Один человек, в принципе, в мире ничего не решает. решают деньги и решает идея.
Мусульманская община после этого больше будет. Да, все-таки это их лидер был, их экстремистской части. Какая-то месть последует. Мне некоторое время нужно держать ухо востро. Мир без Усама Бен Ладена привыкнет жить.
Да нет, один человек весь мир за соли запугал. Не он командовал, просто надо было свалить на одного. Что было, то и будет.
Я не так сильно верю в то, что его действительно уничтожили, убили. Во-вторых, все равно будут находиться люди, которые смогут занять его место. Слишком много, я думаю, недовольных, обиженных, может быть, оскорбленных нынешним положением в мире.
Смерть Бен Ладена ничего не решает. Нет Бен Ладена, другой Бен Ладен будет. Под его именем другой встанет человек. Ничего это не решит. Господь дает человеку, в принципе, то, что он желает. Человек желает крови. Он его напоит этой кровью. Если человек желает мира, он даст ему мир.
Вроде бы Бен Ладена давно не слышал уже, года два, а все по-прежнему еще хуже стало. Так что, я думаю, будет все как обычно. В Ливии бардак идет, ну, вся Азия.
Не уменьшится, не увеличится. Я думаю, что и Усама Бен Ладен не особо напрягал вот, ну, в плане света. А американцы, хай борются.
Не успокоится, придет другой человек и будет то же самое. Сколько терактов там в Минске, сколько в России. Люди уходят и приходят новые. Но не каждый человек настроен мирно. Люди все жадные какие-то стали. Каждый человек хочет власти, и так будет продолжаться.
А питання на вулицях Могильова. Ви на хвалях Радіо Свободу у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Білоруські політики міркують, що смерть Усами Бен Ладена принесе полегку світу, але виказують застерогу, що вона може викликати помсту ягоних поплечників. Американська правооборонча організація Freedom House змістила Білорусь на опошні приступки рейтингу свободи слова у світі. Білорусі відвели 190-е місце зі 196. Депутат німецького Бундестагу Крістоф Штресер заявив, що бере шефство над білоруським політв'язнем Олександром Атрошенковим. 3 травня у Брюсселі відбудеться підписання документів по створенні парламентської асамблеї програми Еврозв'язу «Усходнє партнерство» – Euronest. Праця асамблеї почнеться без представників Білорусі. У Білорусі треба перейти від адміністраційних до ринкових механізмів набуття жилля. Таку думку виказують у Палаті представників. Тільки один з шести жихарів землі живе у країні, де сродки масової інформації свободні і незалежні. Така виснова зроблена у сьогоднім штогодовому докладі організації Freedom House, який був обнародований сьогодні у Вашингтоні. У гэтым докладе Беларусь змешчана на 190-е месца паміж Кубай і Бірмай. Горш, чым у Беларусі, сітуація са свабодай слова толькі яшчэ ў 5 краінах, расказвае Алег Грузделовіч.
Усяго ў гэтым рэйтынгу свабоды слова за мінулы год 196 краінаў. На 195-м месцы знаходзіцца Туркменістан, а спіс замыкае Паўночная Карэя. Беларусь, паводле праабаронцаў Freedom House, апынулася на 190-м месцы на апошніх прыступках рэйтынгу. Намеснік старшыні неўрадавай журналісцкай арганізацыі БАШ, Беларуская асацыяцыя журналістаў Андрэй Бастунец, заўважае, што гэтая ацэнка была зробленая без уліку апошніх падзей на медыярынку Беларусі, у прыватнасці наступу на самыя буйныя незалежныя газеты «Народную волю» і «Нашу Ніву». Іх прапануе зачыніць Міністэрства інфармацыі на падставе прэтэнзій адносна асвятлення недаўняга тэракту ў менскім метро. Калі гэта ўладам удасца, рэйтынг свабоды слова ў Беларусі будзе падарваны канчаткова, мяркуе назіральнік. Магчыма, пад прэсінг уладаў падпадаюць выключна выданні нацыянальнага маштабу. Паводле Андрэя Бастунца, на абласным і раённым узроўнях сітуацыя са свабодай слова летась была не лепшай.
Самы красамоўны такі паказчык на выставу СМІ ў Беларусі, якая пачнецца 4-го ўжо траўня, дык на яе не дазволілі выставіць стэнд асацыяцыі рэгіянальных выдаўцоў. За мінулы год мы фактычна згубілі две рэгіянальныя газеты. Гэта «Бабруйскі кур'ер», які па фінансавых прычынах перастаў выходзіць, і «Іваццевіцкая газета для вас». Выдавец не вытрымаў пастаяннай напружанасці ў гэтым бізнесе. З тых выданняў, якія былі выбрашаны ў свой час з сістэмы распаўсюду, БАШ недавно праводзіў яшчэ раз сверку, усе выданні не вырашылі гэтых праблемаў, і калі мы называем зараз меншую лічбу, чым раней, і колькі выданняў маюць гэтыя праблемы, гэта звязана толькі з тым, што, ось, як я ўжо сказаў, некаторыя газеты закрываюцца, а так праблема застаецца не вырашанай.
Паводле Андрэя Бастунца, незалежныя выданні ў Беларусі не ў стане нармальна развівацца не толькі з-за адміністрацыйнага ціску, але з-за эканамічнай дыскрымінацыі. Ім адмаўляюць у распаўсюдзе праз сістэму распаўсюду, якую монополізавала дзяржава. Адмаўляюць адмаўляюць у паслугах дзяржаўнай друкарні, а дзяржаўным прадпрыемствам негалосна загадана не размяшчаць рэкламу ў недзяржаўных выданнях. Але Збяляцкі з праваабарончага цэнтру «Вясна» азначае невыпадковасць зніжэння рэйтынгу свабоды слова ў Беларусі. Паводле праваабаронцы, гэтае зніжэнне адбылося ў звязку з агульным пагаршэннем сітуацыі з правамі чалавека ў краіне.
Натуральна, што вось гэты наступ на друк – это толькі частка агульнага такога паходу Лукашэнкі і ягонай каманды на дэмакратычныя свабоды ў Беларусі. Гэта моцна праявілася пасля 19 снежня. Вот мы зараз бачылі, колькі было адмоваў у правядзенні пікетаў, мітынгаў, прысвечаных Чарнобылю, нават да гэтага даходзіць, што такія драматычныя всеагульныя даты улады спрабуюць якбы забараніць, вызбаючыся грамадзянскай актыўнасці. Мне падаецца, што падчас от выбараў, асабліва тое, што адбылося і адбываецца зараз у паўночнай Афрыцы, на Бліжнім Сходзе, у арабскіх краінах, гэта вельмі моцна напалохала беларускія ўлады, і яны взялі курс на абмежаванне грамадзянскіх правоў і свабодаў. У нас дзясяткі палітычных вязняў з'явіліся, і ўвогуле такое адчуванне, што ўлады проста ігнаруюць усе цывілізаваныя нормы паводзінаў, уціскаюць от усе свабоды, якія датычныя усіх беларускіх грамадзянаў, ну, паглядзім, мне здаецца, це бесперспектыўна.
Алесь Бяляцкі з праваабарончага цэнтру «Вясна». Даклад Freedom House класіфікуе сітуацыю сродкаў масавай інфармацыі ў 68 краінах свету як свабодную, ў 65 як часткова свабодную і ў 63 як несвабодную. Найбольшай свабодай слова паводле Freedom House цешацца людзі ў Фінляндыі, Нарвегіі, Швецыі, Бельгіі, Ісляндыі і Люксембургу. Як рэпрэсіўныя рэжымы змагаюцца са свабодай слова ў інтэрнэце? Гэтай тэме прысвечаная справаздача камітэту абароны журналістаў, якая была абнародаваная сёння напярэдадні сусветнага дня свабоды друку. Кіраўнік праекту Дэні О'Брайен падкрэслівае, што найбольш упарта са свабодай слова ў інтэрнэце змагаюцца тыя ўлады, якія дэманструюць такую ж упартасць у змаганні са свабодай традыцыйных медыяў. У ліку краін, якія падаўляюць свабоду слова ў інтэрнэце, Дэні О'Брайен называе Кітай, Бірму, Расею, Беларусь і Казахстан. Вы слухаеце Радыё Свабода. І пасля абвесткі нагадаем аб працэсах палітвязняў.
Чым можна патлумачыць грубую лаянку Александра Лукашэнкі на адрас старшыні Еўракамісіі прэзідэнта Украіны? Якія міжнародныя наступствы будзе мець закрыццё газет «Народная воля» і «Наша Ніва»? Наколькі цяжкія ўмовы, якія вылучае Расія для выдачы Беларусі выратавальных крэдытаў? Над гэтымі тэмамі ў прасцім акцэнце разважаюць палітолагі. З Менску Андрэй Фёдараў, з Масквы Кірыл Коктыш, з Варшавы Ганна Дынер.
Слухайце эту перадачу ў нашай сённяшняй праграме пазней. Пасля выходных працягнуцца незавершаныя і распачнуцца новыя судовыя працэсы па справе нібыта масавых беспарадкаў у дзень прэзідэнцкіх выбараў. 5 траўня ў ліку іншых абвінавачаных будуць судзіць былога кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева. Падтрымаць паэта і палітыка прыедзе са Смаргоні ягоны брат Іван, якога сёння наведаў наш карэспандэнт Ігар Карней.
Іван Пракопавіч Някляеў на пенсіі. Апошнія гады жыве ў бацькоўскай хаце, што на вуліцы Баўжэвіча ў Смаргоні. Жонкай Святланай вырошчваюць козачак і пернатую жыўнасць. Сюды часцяком наведаўся з Менска брат Уладзімір. Разам яны любілі пасядзець пад развесістай яблыняй. Цяпер паэт Някляеў сядзіць пад вартай. І колькі яшчэ будзе доўжыцца словамі спадара Івана гэты тэатр абсурду, сказаць складана.
Стаўленне змянілася даўно. Пасля таго, як яму прыйшлося пакінуць дзяржаву, паехаць у Польшу, потом у Фінляндзію, і як только ўзнавалі, што я родной брат, практычна са мной кантракт прыжываўся. Апошніх 2 года вот, да пенсіі я уже не работал, потому что бесполезно идти только дворником. Хотя я инженер высшей квалификации. Никакой разницы нет, или это Смаргоня, или Минск. Система, она работает стабильно, четко.
Еще за советским часом Иван Някляев працевал у центральном аппарате Державного комитета сельгастехники, начальником цеху на заводе роботов, военном предприемстве сродков комплексной автоматизации. Але при конце 90-х довелось отчуть выдатки небеспечного свояцтва. Нежаданне трываць такое перадузятае стаўленне ўрэшце і правяло да вытокаў на радзіму. Цяпер, як асоба зацікаўленая, Іван Някляеў пільна сочыць за палітычнымі працэсамі і не разумее, як служыцелі Фемиды надалей збіраюцца жыць з такой калекцыяй замоўленых выракаў.
Гэта суд. Я смотрю вот сейчас Санникова. Свидетель ходил вот по площади фотографировал, там чистая площадь. Да я знаю, что брали только термоса, потому что хотели их до утра стоять. Вот что говорили взять с собой, допустим, если кто идет на площадь. А то понабирали каких-то вил, кто-то с топором шел. Ну это ж вот надо ж сумасшедшему быть, даже такое придумать. Не, документы не взяли. Где вы не пришли, этому надо проверять. Так а что проверять? Вы же сами знаете, что проверять не надо. Все состряпано нитками гнилыми. Все равно будут копаться.
На перакананне Івана Някляева, суд над братам і актывістамі ягонай каманды мусіць стаць паказальным удвайне, паколькі на той момант яшчэ дзейнага кандыдата ў прэзідэнты неўтралізавалі літаральна на паўдарозе да пачатку запланаванага мітынгу ды падзеяў на плошчы. І калі крымінальную справу супраць палітычных актывістаў улады маюцца давесці да лагічнай развязкі, то бок з рэальнымі тэрмінамі зняволення, то факты жорсткага абыходжання з апанентамі рэжыму спускаюцца на тармазах. Іван Някляеў у гэтым звязку нагадвае, прыкладам лёс пададзенай у праваахоўныя органы заявы аб збіцці Владзіміра Някляева невядомы дагэтуль.
Так это нельзя выяснить, кто избивал. Ведь там же не один человек, там же была группа спецназовцев, которые совершили это преступление. Что там было бить, боже мой. Он сам чуть ходил уже. У него одна нога травмирована с детства, с юных лет. Он всю жизнь так прихрамывал, у него мениск был треснутый, коленка, чашечка. Крыпал, будем так говорить, хоть и молодой. А тут взяли еще в жизни 5 лет дубиной по голове.
Подеть. 19 снежня бумерангам вярнуліся да сям'і Някляевых. Спадарыня Светлана, жонка Івана Пракоповіча, якая пасля заканчэння кансерваторыі ўсё жыццё адпрацавала харавым дырыжорам у менскай музычнай вучэльні імя Глінкі, цяпер мае магчымасць ацаніць ступень свабоды некалькі іншай сацыяльнай групы беларускага насельніцтва.
После того, как с Володей так случилось, соседи боялись здороваться. Я выхожу, там хотела спорта, они шарахаются, они боятся. Это люди, которые всю жизнь здесь прожили и знают. Ну, это же страшно. Чего тебе бояться? Основная часть нашего народа, пусть это грубо, резко, но это быдло. Но этим сделало нас государство. Необразованным быдлом. Ведь стадом таким легче управлять. Как он говорил, им чарку и шкварку, и больше ничего не надо. У них никаких потребностей больше нет. Но теперь уже не видят и их дети. Да он никогда не поднимется. Вернее, нет, он поднимется, но после того, как многое изменится.
После того, как Владимиру Някляеву переквалификовали обвинувачення за организацией массовых беспарадков на арганізацыю дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, лідару кампаніі «Гавары праўду» пагражае не 15 гадоў зняволення, а толькі 3.
Депутат немецкага Бундэстагу Крыстаф Штрэсер заявіў, што бярэ шэфства над палітзняволеным Аляксандрам Атрошчанковым. Раней яшчэ двое дэпутатаў заявілі пра шэфства над Дзмітрам Бандарэнкам і Андрэем Саннікавым. Кампанію шэфства над палітвязнямі ініцыявала праваабарончая арганізацыя «Лібэрэко». Тема «Режим и ягоные оппоненты» заўсёды присутнейшая и у звонках на свободу.
Вот наш президент поехал в Туркменистан. Я это одобраю. И он поехал для того, как набыть добрую работу для наших людей, как мы могли заработать добрые заработки. А Туркменистан – это богатая держава, и она богатая и нафтой, и газом. И это вельми добро, что он был. Бо он клопотится об нашей державе. Ну, а что дотычется до наших оппонентов, наших этих, там, Дашкевича, там, этого Статке, там этого еще как его, ну одним словом наших этих проводеров, им говорили, их предупредили, не идите на площадь, бо будет дрянно вам, это антидержавно, супроть закона, и они не послухали.
Не той справой займаемся. Судить людей, якія повинны працаваць, а яны сидять за кратами. И зараз судить по полной программе и довольно сурово. Ну, усім зрозуміло, что вины у них, як той кот наплакал. Ну, хочет доказать, что яны шли, как сбивать милициянтов, а не наоборот. Ну, кто этому поверит? Ну, несерьезно, это обвинувачение. Это с щитами и с дубинками, а это с вудочками.
Леди Зинаида Бондаренко, мы гоноримся вами, слынной белорусской, интеллигенткой, мудрой женщиной. Удячны за лист, у яким так мудро, переконавча, Вы промовили не только як до президента, але як до нашого громадянина, батьки дітей, до чоловіка, відказного за життя і гонор кожного з нас.
Только что прослухала передачу «Звоночки». Один там мужчина, выступая на оппозицию. У всем виновата оппозиция. Який неразумний чоловік. Як це може бути у всім виновата опозиція, коли в Білорусі так дрянно? Коли вони всі сидять по тюрмах. І вони не можуть ніде слова сказати. За кожне слово карають їх. І вони бояться, що їх посадять, утікають за границю. Що ж вони можуть доброго зробити у нашій країні?
Я часто задавала себе вопрос, как много надо дать представителям властной, судебной и карательной системы, чтобы они нагло и открыто попирали даже очевидные и прописанные законом права простых граждан. Ответ я услышала от простой женщины. Они знают, что на всех их никаких тюрем не хватит, какой бы справедливой ни была следующая власть в Беларуси. К величайшему сожалению, люди в целом существа слабые духом и легко находят оправдание, чтобы продать свою совесть или прикинуться дураками.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. И еще одно опытание свободы. Хто виноват у тим, що у Білорусі узнік фінансовий кризис? Ось які відкази ми почули на вулицях Івацевича.
Нечем закупить товар. Весь товар живет у валюте. В Польше, с России и так далее и тому подобное. Долларов не купишь. Там наши рубли никому не нужны. Правильно? То все любой же знает. Наверное, кредиты перестали нам давать. Нет кредитов, нет долларов. Значит, банки не могли они вывести всю валюту на эти автомобили. Это нереально, да. Отмазка просто. Пришел в магазин стройматериалы. И мужик говорит сейчас. Мне полный мешок белорусских денег. Что мне, сжечь их, что ли? Что я за них куплю? Вот что все, что стало, взял. Ну, еще через недельку, говорит, и это разберут. И дальше что мне говорит это самое? Магазин, конечно, закрывали. Все, у меня нету это самое. Товарооборот. Все, я не могу ничего купить.
Я думаю, это не простые люди в этом виноваты. Кто сверху?
Не знаю, скорее всего, может, самые люди виноваты. Может, власти виноваты. Причина, я думаю, что вывоз валюты за границу. В связи с этим подорожанием таможенными пошлинами на машины. Вся валюта уходит за кордон. У нас в республике не хватает валюты, поэтому нету валюты. Я не знаю, почему наши власти не выкидывают валюту.
Говорят, что машины, это скупка машин, да, все доллары вывезли. Не знаю. Не знаю.
Нормально все.
У нас его нет.
Знаете, даже не знаю.
Это наши банковские какие-то руководители, скорее всего. За нас какой-то, наверное, политикой.
Не хочем отвечать на такие вопросы.
Это вы задаете очень-очень глобальный вопрос.
Одним словом не ответишь.
Ну кто? Государство создало этот самый барьеры. Кто ж может быть? Они же запретили продавать, запретили это. Было бы свободно. Ажиотаж вот сейчас прошел бы в связи с этим повышением. Я думаю, все нормально было. А так валютчикам дадут опять.
На питання, хто виноватий у тим, що у Білорусі узнік фінансовий кризис, відказували жихари Івацевичу. Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні події дня. Білоруські політики міркують, що смерть Усами Бін Лядена принесе полегку світу, але виказують застерогу, що вона може викликати помсту ягоних поплечників. Freedom House змістила Білорусь на опошні приступки рейтингу свободи слова у світі. Депутат німецького Бундестагу Крістофер Швессер заявив, що бере шефство на політв'язнім Олександром Атрошенковим.